Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Мы продолжаем эфирный день. У нас сегодня снова эфир. Время 20 часов, пятница, 11 марта. И у нас в гостях Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рад видеть.
Добрый вечер.
Мы назвали полуэмбарго, потому что вроде как эмбарго, но не совсем. Потому что ожидали, что все-таки будут приняты решения в Вашингтоне, конечно, прежде, в первую очередь, о том, чтобы отказаться от поставок нефти. И мы с вами это обсуждали. Вы говорили о полутора где-то так процентах получаемой нефти США. Это поставки из России. И вот они решением президента Байдена отказались от этих нефтяных поставок. И мало того, поддержали это еще и, что естественно, Великобритания. При том, что разговоры такие, что все-таки Европа воздержится, поскольку зависит от поставок нефти и газа, ну, прежде всего, газа, естественно, и не присоединится к эмбарго, поэтому полуэмбарго назвали. Вы нам, пожалуйста, Михаил Иванович, расскажите детали, которые существенны, которые важны. Насколько сильно, во-первых, ударит по Москве эти решения, по нефтяной отрасли ударит, насколько? И какую они имеют перспективу продолжения? Вот в самом общем виде, если сейчас обсудить, если, ну, там, условно, продолжатся бомбардировки городов, больниц и так далее, дойдет ли Европа в конечном итоге и до того, чтобы присоединиться к этим ограничениям, отказу от нефти, газа и так далее. Вот что вы думаете, Михаил Иванович?
Ну, я думаю, что Европа видит то, что происходит. Хотела бы отказаться, ну, морально, каким-то образом, репутационно. Ну, это совсем другая Европа. Если где-то 20 лет тому назад, ну, в Европе больше господствовали меркантильные настроения, ребят, мы тут денег заработали, черт с ним, там это с Советским Союзом, который вторгается в Чехословакию, а мы тут контракт подпишем на газ вот в этот же самый год, 68-й. Или Советский Союз вторгается, влезает в Афганистан, начинает там крошить мирное население, а заключается сделка газ-трубы. То есть вот меркантильные шкурные соображения, они всегда были главенствующими в отношениях между российской нефтяной отраслью, газовой отраслью, и теми, кто покупает нефть, газ, уголь из России. И вдруг произошло, ну, что-то уж совершенно другое. Мы увидели другую Европу, где люди говорят, вы знаете, мы готовы к тому, что больше будем платить на бензоколонках, к тому, что у нас в домах будет более низкая температура, мы сами понизим эту температуру. Мы будем переплачивать за то, за это, за пятое, только за тем, чтобы помочь стране, которая испытывает вот такие проблемы в связи с агрессией. Mm-hmm. Это другая Европа, это уже совершенно. И уже в Европе быть компанией, которая вдруг говорит, а я буду по-прежнему получать свои прибыли от продажи, вернее, направлять деньги в Россию от получения российских энергоносителей. То есть фактически финансировать военную операцию российских властей. И вот стало это неприличным. Вот да. В чем. И когда мы видим, что кто-то начинает уже, ну, не было большого эмбарго, совместного эмбарго на поставки российских энергоносителей. Мало того, сразу объявляли, что этого не будет, потому что вот этот вопрос обойдем. И вдруг Соединенные Штаты Америки объявили, потом Великобритания сказала, что до конца года она тоже свернет все покупки такие. И вдруг объявляет об этом Австралия, которая не покупала ни угля, ни газа, ни нефти из России. Да, мы больше не будем, говорит Австралия, покупать. Мы тоже хотим чувствовать себя приличными людьми вот в цивилизованном мире. Я думаю, что некоторые другие страны последуют этому примеру. Но вот формальный отказ от импорта российских энергоносителей – это только часть общей картины. Но вы посмотрите. Великобритания еще не полностью, конечно, отказалась. Она постепенно будет сокращать свою зависимость от российских поставок. Соединенные Штаты Америки могут прекратить, они уже прекратили это сейчас. Но это только доля в российском нефтяном экспорте. А он, если мы посмотрим сейчас на данные агентств, которые наблюдают за движением энергоносителей на мировом рынке, вдруг мы видим, что российский нефтяной экспорт, а это не только нефть, а еще и нефтепродукты, он сократился наполовину. Россия экспортировала вот до сих пор, до этих всех событий трагических, примерно 6 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В Америку там меньше 1 миллиона шло. 3,5 – это была Европа, это Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Примерно, опять же я говорю, потому что сутки на сутки не приходятся. А мы видим сокращение на 3. Значит, что получается? Мы видим первое. Это даже не то там формальный отказ, а то, что танкеры, загруженные российской нефтью, где-нибудь в Новороссийске, или на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, или в Приморске, или в Усть-Луге на Балтике, они не находят покупателя. Вот нефтяные компании отгрузили туда нефть. Да. Нефть перешла в собственность торговой компании, трейдера, который дальше будет это все реализовывать на рынке. А трейдеры разные. Трафигура, Витол, например, компания Лукойла, Литаско и прочие трейдеры. Они должны куда-то реализовать. И вдруг они не находят покупателей. Объявляют аукционы один за другим, а на аукцион никто не является. Они объявляют скидки колоссальные. Вот они 3 дня назад доходили $28.30 за баррель нефти. Не было такого, не было, чтобы такая скидка была на российскую нефть. Нашли. Не слухи, а действительно компания Shell подтвердила, что она купила одну партию российской нефти со скидкой $23.50 вот за баррель. И потом долго-долго извинялась, что она купила это просто для того, что ей надо было срочно загрузить какие-то нефтеперерабатывающие мощности где-то по контракту. То есть покупатели не находятся. Не находятся по разным причинам. Во-первых, покупатели не могут рискнуть попасть под санкции, поскольку финансовые организации, которые должны профинансировать эту сделку, они не могут с российскими банками работать и перечислять деньги российским. Они, вот финансовые санкции, они здесь гораздо большую роль играют, чем просто эмоциональный отказ от российского газа, от российской нефти. Да. Затем начинается область эмоций и психологии, когда просто докеры в порту, в каком-нибудь английском порту отказываются разгружать танкер с российской нефтью. Вот это было с компанией «Литаско» лукойловской. Я не знаю, где он нашел потом какой-то порт, где можно было бы разгрузиться, но докеры сказали ему: иди вот туда-туда, куда российский военный корабль посылали. То же самое происходит даже со сжиженным российским газом, но он не российский, он географически российский, который принадлежит международному консорциуму на Ямале работающему. Вроде он должен там находить покупателя, он к российскому правительству не имеет никакого отношения. А его тоже посылают в освоясь и говорят: мы вас разгружать не будем, идите куда подальше. И вот когда все эти факторы и формальное объявление запрета, и эмоции, и нежелание банков работать с такими сделками, когда все это складывается, то Россия уже теряет половину своего нефтяного экспорта. Вот такое сейчас положение. Что будет дальше, сказать трудно. А вот если, посмотрите, если теряется какая-то часть нефтяного экспорта, так, цепочка начинается с терминала. Отгрузили в танкеры. Вот 3 дня назад посчитали, что в море, на рейде торчат танкеры, конкретно по именам, по названиям танкеров, в которых 22 миллиона сырой нефти из России загружено, а покупателей нет. Вот нефтяная компания, которая к терминалу морскому отправляет свою нефть по нефтепроводам, она сталкивается с тем, что больше в нефтепровод она нефть не может отгрузить. И дальше эта вся цепочка доходит до промысла. А на промысле что-то надо делать. Нефть-то течет. Значит, надо, первое, как минимум надо останавливать работу по бурению новых скважин, которые могли бы увеличить поставки нефти. Так. Раз, остановили. А дальше нефть все равно течет. Значит, надо какие-то скважины тормозить, закрывать. А если скважины закрывать, то они уже, когда было соглашение с ОПЕК+, они уже назакрывали этих неэффективных скважин с микроскопическим дебитом, а то там два ведра в сутки, они их уже назакрывали. Значит, сейчас надо будет закрывать скважины, которые более или менее эффективно работают. А закрывать скважины в условиях вечной мерзлоты, даже если их переводить там на какой-то временный режим работы, это рисковать тем, что скважина выйдет из строя. Там может замерзнуть весь этот длинный столб, вот пробуренные дырки туда в землю, и потом отремонтировать это невозможно. Никаким там закачиванием метанола или еще чем-то туда вот это дело не спасти. Разогреванием и прочим. Надо рядом бурить другую скважину. Вот эта ситуация, она уже угрожает российской отрасли в той части, где назревает сокращение добычного потенциала российских компаний, которые, ну, быстро восстановить это невозможно. На это требуется значительное время. И можно ожидать сейчас, что в конце концов признают, что вот пик российской нефтяной добычи наступал где-то в 2019 году, а после этого уже идет сокращение с некоторыми прыжками вверх и вниз. Россия уже показала ОПЕК+, что она не в состоянии добыть столько нефти, сколько ей можно по квотам, там, выделяемым по ОПЕК+. Она отстает от этого. Она не может выполнить свои обязательства. А сокращение экспорта нефти из России – это что? Это сокращение прибыли. Раньше считалось, ну да, поменьше мы там нефти будем отправлять, но цены-то, смотрите, как подросли, и мы все это компенсируем тем, что больше денег заработаем на меньшем объеме нефти. А, ну, во-первых, цены опять пошли вниз, если мы посмотрим. Они были там 130 с лишним долларов за баррель, а потом скатились вот уже там 100 с небольшим, того и гляди, там меньше 100 долларов за баррель будут через несколько дней давать. Не исключено. То есть рынок здесь немножко непредсказуем. И Россия от этого будет не выигрывать, а все-таки терять. Это вот война – это удар по российской нефтянке и в целом, естественно, по российской экономике. Это мы сейчас думаем, вот ну ладно, там от нефти, газа. Россия, ну, получает в свой бюджет 27-28, вот такие цифры оглашались, процентов. Ну ладно, это три налога. Налог на добычу полезных ископаемых, это вывозная пошлина на нефть и нефтепродукты, это акциз на реализацию нефтепродуктов на бензоколонках там внутри России. А остальное это как? Там же есть налог на компании корпоративные, да, на прибыль. Да. Там есть дивиденды с этих компаний, с нефтяных, которые тоже поступают, естественно, государству, поскольку часть принадлежит государству, доля в этих компаниях. Там есть налоги, которые взимают со служащих этих компаний.
Конечно. То есть реально гораздо больше, чем 27%.
Намного. И вот когда мы там пытались что-то такое посчитать, у нас выходили страшные цифры, что где-то до 60% вот
доходов
федерального бюджета. Это все зависло, зависимость и завислая такая зависимость от нефтегаза. Угу. Чем больше, конечно, от нефти, чем от газа, потому что доходы от газа – это где-то 20% от всех нефтегазовых доходов. Нефть главная, даже не газ. А здесь мы видим положение очень и очень серьезное. Денег будет меньше. Как это все будет выкручиваться, тем более деньги нужны, судя по всему, руководству на то, чтобы финансировать военные дела.
Войну, конечно, конечно.
Да. Ни учителей, ни врачей.
Нет, в первую очередь война, остальное по боку.
Мы это видим. Мы видим, как резко увеличилось потребление, вдруг производство и потребление дистоплива в России.
Долго ну, думали, на дистопливе ездят.
Вот как раз перед агрессивным нападением на украинскую территорию, тут военным нужно было много-много дистоплива, чтобы заправлять вот эти железные чудовища, которые там громят на украинской земле.
Нас 15 тысяч почти смотрят, и почти 2800 лайков поставили. Спасибо огромное. У меня огромная просьба же ко всем нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Делайте так, чтобы обязательно посмотрели этот эфир как можно большее число людей. Ну и подписывайтесь на канал. Мы перевалили цифру в 393 тысячи подписчиков. Вот приближаемся вплотную к 400. От вас будет зависеть, как быстро мы достигнем этого уровня. Он важен, поскольку сейчас мы заполняем собой дефицит, возникший в информационном пространстве самой России для россиян. Ну и, конечно, не только для них. Поскольку цензура и военная цензура дело свое сделали. Вот смотрите, Михаил Иванович, Вашингтон, промелькнула информация, вроде как вел консультации с саудитами, Саудовской Аравией, о том, чтобы повысить добычу, с тем, чтобы как-то повлиять на нефть, на цену на нефть, поскольку Соединенные Штаты пытаются снизить издержки от решения о санкциях, а они, конечно, есть, и мы с вами это обсуждали, еще до того, пока не ввели эмбарго, мы с вами в эфире в предыдущем обсуждали эти 1,5-1,7%, которые американцы получают в виде сырой нефти российской, и вроде как это неудачно закончится, вроде как Саудовская Аравия отвергла это предложение, хотя оно лежит на поверхности, ну, другое дело, что цена пошла вниз, может быть, все-таки какие-то договоренности состоялись, как-то увеличилась добыча, которая компенсирует выпадающую российскую нефть, и это влияет. И вообще, может ли этот механизм увеличения добычи, если американцы все-таки договорятся как-то, в общем, Саудовской Аравии и другие страны, которые союзники Аравии, ну, прежде всего в Персидском заливе, вот здесь, в этом регионе, чтобы реально цена пошла вниз. Почему? Потому что у многих, ну, есть историческое представление о том, что вот в свое время как раз убитая цена на советскую нефть привела к катастрофическим последствиям для советской же экономики. Может ли какой-то вот такой подобный сценарий повториться именно в этих вот сейчас условиях войны, условиях вот этого полуэмбарго и так далее? Или, в общем, рынок настолько сильно изменился, что никому нет смысла сейчас в это играть? Как вы сказали бы? Что бы вы сказали на этот счет?
Ну, в какой-то другой обстановке играть можно было бы и американцам, и саудовцам, и так далее. Но там картина получается уж очень сложная. Вот сейчас цена на нефть пошла немножко вниз. Ну, не так, чтобы уж совсем упасть, но она пошла вниз под воздействием чего? Ну, сработали алгоритмы, диктующие цены на всевозможные фьючеры и так далее на финансовом рынке. После того, как Объединенные Арабские Эмираты сказали, а почему бы нам не повысить добычу нефти? Вот вроде бы обстановка на рынке это позволяет, фундаментальные факторы там вполне благоприятствуют этому, мы больше заработаем, давайте повысим. Потом и немедленно цены пошли вниз, вот на основании таких заявлений. Потом Объединенные Арабские Эмираты сказали, вы уж извините, но мы тут будем настолько повышать свою добычу, сколько нам квоты ОПЕК плюс позволяют. То есть мы не будем выходить за рамки вот этого соглашения ОПЕК плюс. Ну, немножко притормозилось падение нефтяных цен. А положение запутанное какое? В данном случае руководство Соединенных Штатов, ну, определенно, я не аналитик американских действий, но видно, что они пытаются усидеть на двух стульях.
Ну, понятно.
То есть ну, представьте себе, госсекретарь Блинкен приезжает в Саудовскую Аравию и начинает объяснять, что вы понимаете, в чем дело. Мы очень хотим, чтобы вы вот повысили свою добычу. Мы вот такие ваши друзья, там мы с вами можем договориться очень о многом и о военном сотрудничестве, и об экономическом, и о финансовом. Но мы всегда с вами там, значит, тра-ля-ля, давайте вот помогайте нам. На что в Саудовской Аравии совершенно законно должны были ответить, наверное, ответили. Ребята, по нашим сведениям, вы собираетесь предложить Ирану сделку касательно того, что освободить, можно сказать, снять эмбарго и снять все претензии к его ядерной программе, чтобы он тоже повысил как бы свой вклад в поставки нефти на мировой рынок. Иран – противник политический в регионе Саудовской Аравии.
Это известно.
Да. Да. И, в общем-то, на мой взгляд, произошло то, что саудовцы послали эмиссара Белого дома, ну, как в английском языке говорят, паковаться. То есть, поезжай, мы ни о чем не договорились. Вот это стремление, с одной стороны, с Ираном как-то поиграть, с другой стороны, поиграть с противником Ирана, Саудовской Аравии, оно говорит о том, что ну, у Соединенных Штатов Америки сейчас вот конструктивной политики на Ближнем Востоке нет. Вот она исчезла. Она начинала исчезать еще при Трампе, а при Трампе, кстати, она даже какие-то шаги сделала вперед, когда было там посольство открыто в Иерусалиме.
В Израиле.
Да, они договорились о том, что Израиль признают некоторые арабские государства.
Но этот процесс и прошел, этот процесс прошел, да.
Но вмешалось отношение к Ирану. И вот это очень сильно мешает тому, чтобы, ну да, у Саудовской Аравии есть потенциал. Они могли бы в относительно короткий период на 2,5 миллиона баррелей в сутки повысить свою добычу, невзирая на какие-то квоты ОПЕК+. Но не получается. Поэтому что там получится у американцев, я просто сейчас предсказать не могу, и какая будет добыча нефти. А потом надо учитывать еще то обстоятельство, что некоторые члены ОПЕК+, они просто не в состоянии столько нефти добыть и выбросить на рынок, сколько им позволяют квоты. И это Россия, это некоторые африканские государства. И фактически мы видим, что только у Саудовской Аравии, у пары ее партнеров есть потенциал, ну, у Ирака есть, условно говоря, потенциал выброса новой нефти. Мы видим слухи о том, что американцы готовы подружиться с режимом в Венесуэле, обещать помощь в возрождении нефтяной отрасли Венесуэлы, чтобы та тоже начала поставлять больше нефти на рынок. Но не получается. Во-первых, это нельзя сделать быстро, потому что в Венесуэле, ну, если очень упрощенно говорить, то они исчерпали свои запасы легкой нефти. У них осталась очень тяжелая нефть, которая сама в танкер не пойдет и в трубу не пойдет. Нужно растворители или очень легкая нефть, которая будет немножко разбавлять вот эту тяжелую, прежде чем ее можно будет доставить морем до нефтеперерабатывающих заводов. Раньше американцы поставляли венесуэльцам растворители, работали по технологиям современным. Но это же сколько лет, ну, пара-тройка лет, это как минимум нужна для того, чтобы пришедшую в упадок отрасль Венесуэлы, доведенную вот правительством до ручки, снова вывести на тот уровень, на котором она могла бы внести вклад в добычу нефти в мировом масштабе. Так что здесь тоже путь закрыт. Да, вот мы видим, американцы оптимисты. Вот два дня назад были опубликованы прогнозы американского департамента энергетики, то есть Минэнерго, условно говоря. У них там есть управление, которое занимается информацией энергетической. Оно опубликовало прогноз по самому главному сценарию. Выяснилось, что уже начиная со второго квартала этого года и дальше на протяжении этого года, следующего года, в мире не будет дефицита нефти, а будет профицит. Нефти будет больше. Я не знаю, на чем они основывали эти прогнозы. Возможно, на спаде спроса на нефть. Но здесь столько неясностей и вопросительных знаков, что рассчитывать на то, что спрос на нефть сократится серьезно, совершенно нельзя. Вот этот прогноз, он как один из сценариев, и на него ориентироваться я бы тоже не стал. Пока мы видим, что, во-первых, цены могут опять пойти вверх, а нефти может не хватать миру в тех объемах, на которые рассчитывает потребитель.
Так, у нас уже 18 тысяч человек смотрит. 4,5 поставили лайки. Те, кто присоединился к нашему эфиру, я напоминаю, что вы можете подписаться на наш канал, не пропускать тем самым эфиров, которые идут. Мы сейчас по 2 минимум эфира в день делаем. У нас ежедневно выступает спикер Офиса Президента Украины Алексей Арестович, он советник руководителя Офиса Президента, поэтому подписывайтесь на канал, завтра он снова появится в нашем эфире, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Не знаю, как будет складываться дальше ситуация в России с социальной сетью YouTube, видеохостингом YouTube, но в любом случае пока было бы очень правильно, если бы вы на канал подписались. Это дает вам гарантию того, что вы не пропустите ни один из эфиров. Смотрите, Михаил Иванович, мы с вами уже 25 минут в эфире. Вот все-таки Китай. С одной стороны, Китай, понятно, находится в особых отношениях с США. Они выясняют эти отношения. А это больше экономический спор. Хотя, безусловно, он имеет большой геополитический масштаб. У Китая свои интересы в регионе Юго-Восточной Азии. Да и, знаете, и в Европе, и в Африке, и так далее. Но Китай как-то так выглядит, что он вроде как осуждает санкции на словах, а в реальности вот разные идут сообщения о том, так или иначе, что все-таки какое-то сотрудничество именно в энергетической сфере Китай так притормаживает с Москвой. Или пользуется ситуацией, выкручивает руки. Вот что здесь происходит? Потому что ну, Китаю все выгодно, все хорошо, понимаете? Ниже цены скупать, значит, остающиеся энергетические ресурсы Москвы выгодно. Да, значит, еще больше санкций на Москву выгодно. А вообще не выгодно-то? Все вообще хорошо. То есть, как бы здесь оценить вот, интересы Китая и то, что происходит в энергетической сфере?
Я бы не сказал, что покупка каких-то нефтегазовых активов, которые остаются от западных компаний, уходящих из России, это выгодно. То есть, скажем, ExxonMobil, это BP, Shell. Но вот тут сомнения есть. Они-то уходят не потому, что это выгодно, невыгодно в будущем. Они уходят потому, что это невыгодно, что этот актив становится токсичным. То есть хорошо, ну да, они отбили все свои издержки, все свои капиталовложения за время работы в России вот на этих проектах, там совместных проектов с Роснефтью, с Газпромом и так далее. Но дальше-то вот, ну хорошо, продолжат они работу. Значит, у них возникают проблемы с поставками технологий, оборудования, с финансированием их проектов из-за санкций. То есть там вот эти дальнейшая работа, она будет приносить не прибыль, а убытки. И плюс к этому репутационные. Мы вот недооцениваем репутационный ущерб компаниям от того, что они могут продолжить работу в России. Китайцы это тоже будут просчитывать. Сейчас мы видим, китайцы в нескольких случаях уже отказались финансировать конкретные сделки по получению российской нефти там на Дальнем Востоке.
И в исходя других именно из этих причин?
И китайские банки. Ну почему? Вы посмотрите, китайские банки, у которых замечательные связи с американскими банками.
Ну что понятно.
Да, это понятно. Это два гиганта, они как-то между собой, финансовые организации этих двух гигантов, в мировой экономике договорятся. И вдруг они видят, что есть еще одна вот тут экономика, которая, вы уж извините, в этом году 0,8% от мирового ВВП это с трудом может натянуть. В микроскоп не увидишь вот экономической роли России в мире. Очевидно. Нет такой экономики. Забудьте вы о роли российской экономики. И китайцы будут рисковать связями с американцами для того, чтобы каким-то образом помочь российской экономике. Это нонсенс. То есть дальше. Китайцы уже отказались, во-первых, ну мы слышали все сообщения о том, чтобы они отказались поставлять запчасти и комплектующие к российским самолетам. Да. Они сейчас отказались поставлять оборудование, что было очень важно для отрасли, для нефтегазовой отрасли. Угу. Идут отказ за отказом. То есть китайцы прекрасно понимают, что, в общем-то, это им будет во вред, если они вдруг пойдут наперекор санкциям. Каждая компания, которая могла бы что-то сделать, она понимает, что с американцами ей, ну и вообще с Западом, ссориться вот в этом не надо. Можно ссориться по проблеме там островов в Южно-Китайском море, по проблеме Тайваня. Это пусть там они наверху, но по проблеме вот денег, которые идут между банками и прочими организациями, тут они ссориться с американцами не будут. Поэтому расчет на то, что вот китайцы там помогут и что-то сделают. Ну вот элементарная пропагандистская туфта насчет того, что давайте вот переключим, ну наш вице-премьер Новак сказал, мы можем найти другие рынки, переключить потоки экспорта, значит, с Европы, бог знает там куда, найдем. Не сказал куда, но подозревалось, естественно, азиатское направление. По нефти не получится. По нефти предел поставок в Китай – это 80 миллионов тонн в год. Вот то, что, то самое, что идет вот сейчас. Там нету просто физической возможности больше прокачать в Китае нефти. По всем маршрутам, какие только есть. Вот все мы просчитывали, но нету, не получается. Мы даже просчитывали потенциал нефтедобычи в Восточной Сибири. Ну вот если его там увеличить, а он не увеличивается. Вот мне нельзя его там увеличить, чтобы в Китай поставлять больше нефти. Все, 80. А как это переключить? Взять с западного направления нельзя направить в Китай, там места нет. Может, китайцы и взяли бы дополнительную нефть, там просто места нет. С газом то же самое. Хорошо, вы будете переключаться с Европы поставки газа, ну где, давайте цифры приведем, ну 203 в западном направлении, там Россия поставляла миллиарды кубометров в год, это там, ну фактически рекорд получился, а в Китай вот до сих пор мы ждем, что к 2024-2025 году выведем на 38 миллиардов кубометров в Китай по одной трубе силы Сибири. Ну, выведем на потолок, на который мы с Китаем там подписывались. Китайцы сказали, ну, хорошо, согласны принять еще 10 на Дальнем Востоке, где газа нету и вообще непонятно, откуда этот газ там возьмется. Вот сейчас переключить газовый поток с Европы на Китай невозможно. Во-первых, у Китая нет таких контрактов, где бы они выразили согласие принять этот газ. А во-вторых, труб-то нету, которые там бы могли Европу заместить. Ни труб, ни китайского согласия. И поэтому говорить о том, что мы сейчас будем перебрасывать потоки газа ямальского с Китая на Европу и обратно, это прожектерство, мягко говоря, или просто глупость, если уж откровенно говорить.
Ну да, но это все имеет значение, потому что на этом строится большая такая пропаганда. Вы же помните, как критиковали, да и вас тоже, что вот вы прогнозировали, что никакого Северного потока 2 не будет, а он вот видите, вот достраивают фортуны, а поди ж ты, все равно все оказалось вот так, как и говорили, что ну дурак всегда найдет себе приключение на жопу, понимаете, и в данном случае Кремль доигрался, и не это, так что-нибудь другое бы произошло. Ну, что-нибудь обязательно бы случилось, и все равно бы этот и Северный поток не достроили. Равно как и сейчас они считают, что ну, как бы все в кармане, мы же там договоримся, ну, не будет Европа брать нефть, там, Америка не будет нефть брать, мы, значит, направим в Китай. Вот. А в принципе ситуация-то ведь она действительно такая, что ну, вы говорите о мощности, а я говорю о, ну, в том, в чем я немножко понимаю, я не эксперт в области энергетики, в том, что, собственно, а Китаю-то зачем помогать Москве? Вот какой мотив помогать усиливать Москву? Никто вот не может ответить, для чего? Для чего? Чтобы она сумела, значит, сохранить какой-то потенциал под санкциями или что? Для чего? Наоборот, ослабленная Россия – это лакомый кусок для Китая во всех отношениях. Теперь вот с этими предприятиями. Вы коснулись того, что... репутационные издержки уже заявили в России, в Кремле, что да, Потанин против этого возражал, не надо ни в коем случае забирать предприятия, вот национализировать де-факто. Сейчас говорили о внешнем управлении, вводим на бесхозных этих предприятиях, это касается не только каких-нибудь Макдональдсов, понимаете, и пира, там еще чего-то подобного. Бургер Кинг, как он там, я не был никогда в нем. Вот. А ведь это касается наверняка и предприятий этой сферы, и энергетической отрасли, наверное. Они же уходят, остаются мощности, там работники уходят в вынужденные то ли отпуска, то ли увольняются, да. И вот представим себе, возможно ли ситуация, при которой, ну, де-факто будут национализированы вот этих ведущих американских, европейских нефтегазовых компаний, их разные, в разной сфере, значит, и в добыче, или там еще в чем-то, которые еще остаются в России, они будут, в общем, ну, де-факто забраны себе. Такое вообще возможно?
Ну, я не буду выносить суждения о том, прав или не прав господин Потанин. Я просто скажу свое мнение о возможности национализации. Национализация да. – это мечта чиновника.
Конечно, это очевидно.
Все понятно, да. Потому что если мы имеем компании, которые управляются частным капиталом, то мы имеем акционеров, естественно, владельцев компании, которые заинтересованы только в одном. Минимизация издержек, максимизация прибыли. Все, точка. Вот в этом они заинтересованы. Если компания управляется государственным чиновником, ему наплевать на конечный результат, ему наплевать на потери, конечно, потому что их спишет государство на плечи государства. Государственный чиновник, управляющий госкомпанией, принимающий там решения, он заинтересован не в конечном результате, а в процессе. То есть в распиле бабла, который выделяется большими бюджетами, субсидиями, различными льготами, принятием ненужных программ, строительством ненужных объектов, огромными выбором самого дорогого варианта развития. То есть, ну, понятно, что чем больше бюджет выделяется, тем лучше вот этому самому чиновнику, наплевать на эффективность работы. Да, вот и Потанин, я думаю, совершенно прав в том отношении, что вот приватизация – это не просто репутационные потери. На мой взгляд, это не просто шаг назад в развитии российской экономики, это шаг в пропасть. То есть вот такая экономика, которая в наших условиях будет подчиняться государственному чиновнику, она обречена. Это не просто вот то самое импортозамещение, которое вот по моим убеждениям это консервация технологической отсталости. Это просто вот остановка развития России, экономического развития России и раздербание всего, что там еще немножко осталось, какие-то там средства можно еще разграбить. Вот это, ну, вы уж извините, но без участия России в мировом технологическом прогрессе и вообще в процессах мировых невозможно развитие никакое. Потому что вы не построите, мы уже много раз доказывали миру, что да. Современный самолет невозможно построить самостоятельно, без утюг невозможно современный создать без обращения к опыту других государств и других компаний. То есть, ну, мне здесь нечего сказать. Вот я вижу, что все идет в тартарары с такими предложениями о национализации и так далее. Но я сегодня уже несколько раз разговаривал, даже журналисты меня все время спрашивали, ну, а как вы можете вот там, значит, сказать, а что будет? Вот, а что будет на фронте? А что будет вот там? Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Вот когда мы имеем дело с экономическими экспертами, с политологами совсем, то в конце концов они должны придерживаться какой-то логики. Вот есть развитие прежних событий, есть нынешние события, которые могут по-разному привести к разным там каким-то, ну, делам в будущем, сценарии.
Да, да.
И они просчитывают по логике, вот какие сценарии. Дальше вот, ну, мы тоже привыкли к этому, просчитываем, какой сценарий имеет большую вероятность развития, какой меньшую вероятность, и что из этого может получиться. Так вот, то, что происходит сейчас в отношениях России со внешним миром, давайте прямо говорить, с цивилизованным миром, это не поддается никакой логике.
Ну да, да.
Потому что решение, которое принимается, это не один из сценариев, который мог бы помочь России и помочь вообще окружающему миру. Решения, которые принимаются, они абсолютно безумны. Раз они нелогичны, это безумие предсказать невозможно. Никто не может сказать, нажмут на ядерную кнопку, не нажмут, например, на ядерную.
Да, да.
Не закатит ли еще какой-нибудь, в общем-то, фокус на территории этой страны или других каких-то соседних государств, или бог знает где, нынешнее руководство, это непредсказуемо. Мы можем только констатировать то, что произошло вот на этот момент. Что будет дальше, вы уж меня простите, прогнозов я делать не могу в такой обстановке.
Нет, да понятно, понятно. Ну просто я всегда, знаете, как говорю, Михаил Иванович, очень легко прогнозы делать в принципе в отношении России. Бери самый хреновый сценарий, самый худший, худший худшего, и он обязательно сбудется, вы понимаете? Ему не надо дополнительных обоснований. Сами, все своими руками сделают, все сами. Понимаете? И с Северным потоком точно так же. Мы же обсуждали, а вот, действия такие, ответ такой, логика процесса, необходимость замещения в Европе российского газа иными источниками, иными производителями. А вот, пожалуйста, они просто устраивают войну, и все, 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 вся эта аргументация не играет просто больше никакой роли, понимаете? А какую она роль играет?
Совершенно верно. Северный поток впервые на полдороги проекта попытался похоронить американский конгресс. И, в общем, сделал тогда это довольно успешно. Потом противосанкции пошли в России, нарушили все, какие только можно, условности, законы, достроили этот несчастный газопровод. И второй удар по нему нанесло российское руководство, которое его угробило уже окончательно. Без поддержки, без помощи каких-то западных злопыхателей.
Не, ну абсолютно, потому что здесь не надо помогать. Я же говорю, поэтому все катастрофические сценарии, они в России абсолютно реальные, их не надо выдумывать, они сами и без нашего участия, и без нашего прогнозирования вполне себе могут реализоваться. Мы уже 40 минут в эфире, нас смотрит почти 23 тысячи, почти 400 человек. 6500 поставили лайки, спасибо всем. Буквально последняя вот тема, которую я хотел обсудить, это все-таки сама Украина. Вы понимаете, мы с вами в ряде эфиров еще до войны, предполагая, что война может начаться, продумывали, а как, чем будут танки заправлять, как будут авиационным топливом заправлять самолеты, что будут делать с народным хозяйством в условиях войны, да, значит, как будут, откуда черпать резервы. Вот сейчас можно сказать, что, ну, например, по части обеспечения энергетической безопасности Украина с учетом бомбежек, с учетом разрушения, конечно, в общем, в целом, если понимать как некое единое целое систему хозяйствования, в которой каждый там элемент играет свою роль, и энергетическая безопасность, в том числе черпание этих энергетических источников, сейчас можно сказать, что у Украины нет возможности полноценно иметь возможность вести войну с этой энергетической точки зрения. Есть ли резервы дистоплива, откуда их брать, помогает ли Европа, как это делается вообще, вот может случиться ли так, что нечем будет заправить бронемашины и танки. Именно Украина, с Россией там понятно, там скоро будет натуральное хозяйство с распределительной экономикой, там понятно, заправили и поехали, а что, куда, стоит, не стоит. А вот с Украиной как будет?
Ну, здесь мы видим картину неравномерную, потому что со стороны нападающей, вот там есть перебои в снабжении не с топливом, а вообще в снабжении вот тех, кто пытается продвинуться на украинской территории.
Да.
Вот там как раз конфликты, там как раз нехватка, там дефицит, встают и танки, встают бронетранспортеры. Значит,
ну, к ним доехать не могут цистерны.
Ну, да. Вот там есть перебои. Что касается с украинской стороны, то им надо просто на месте стоять, не вести наступательную операцию, а обороняться. Там гораздо меньше нужно топлива. И потом вот я не могу сказать, точных данных во время военных действий нет ни у одной из сторон, ни одна из сторон их публиковать, конечно, не будет. Дезинформация – это закон всех военных действий.
Разумеется.
Но то, что мы видим, судя по всему, вот украинским вооруженным силам хватает на то, чтобы отражать наступление.
Это помогает Запад.
Я в этом не сомневаюсь. Помимо всех оружия, боеприпасов, там и бог знает чего еще, как продовольственного снабжения, гуманитарной помощи, есть еще и помощь в виде топлива для военной техники.
Ну как это поставлять через Польшу? Как это идет, в принципе, на ваш взгляд? Как это происходит, вообще говоря?
Я не знаю. Это военная тайна. Как у мальчишки мальчиша. Я тут выдать ничего не могу, потому что они сами...
Мы просто думаем.
Но я вижу, что им вот на оборонительные операции им хватает.
Им хватает. Ну, это интересно, да. Ну что, мы почти 45 минут в эфире, 24 тысячи человек нас смотрят, 7 тысяч, почти 100 поставили лайки. Спасибо всем огромное. У меня еще раз просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы этот эфир увидело как можно больше людей. Мы благодарим, конечно, Михаила Ивановича. Значит, посмотрим, что будет дальше. Я не знаю, прогноз вечно благодарен, но, по-моему, все пойдет дальше и хуже. И по части энергетической точно. Посмотрим, кто присоединится к этим полуэмбарго и превратит его в полноценный эмбарго. Это в какой-то, может быть, неотдаленной перспективе. Ну и зрителям я рекомендую через буквально 15 минут, меня пригласил Вячеслав Мальцев, поговорим с ним о последних новостях в его эфире на канале «Народовластие». Михаил Иванович, спасибо вам огромное и до новых встреч.
Вам спасибо и удачи.
Да.